Глава 4. Мне повезло, если, конечно, вообще уместно использовать это слово к ситуации, в которой я оказался. Казалось бы, что может быть хуже, чем оказаться в чужом теле и чужом мире? Подержите мое пиво. Всегда можно сделать хуже. Например, вдобавок к чужой жизни заполучить и чужих врагов. Потерять единственного человека, на помощь которого можно было рассчитывать. И оказаться буквально вышвырнутым на улицу, без гроша в кармане, лишь с портфелем, забитым какими-то старыми бумагами. Впрочем, унывать я не собирался. Не то чтобы я совсем бессердечный ублюдок, и смерть князя меня нисколько не тронула, но сейчас предаваться стенаниям и сожалениям было попросту некогда. Мысли крутились вокруг куда более насущных вещей. Перемахнув забор княжеского особняка, я бросился бежать. Бежал долго, петляя узкими переулками и задними дворами, избегая редких прохожих и шарахаясь от цепных псов, неожиданно выныривающих из темноты с заливистым лаем. С направлением движения я определился быстро. Сначала расслышал характерный стук колес проходящего вдалеке поезда, а потом и увидел за домами на гребне холма длиннющую цепочку огней железной дороги. В идеале, конечно, отыскать бы вокзал, но сейчас, ночью, в незнакомом городе это было маловероятно. На указатели надежды мало, по пути мне попалось только несколько табличек с названием улицы и номерами домов. Жил князь на окраине, в старом районе, который, похоже, раньше был пригородом. Дома здесь были старые, большинство вообще одноэтажные избы с заглухими высокими заборами. Среди них выделялись особняки людей побогаче, но и те невысокие в два этажа. И тоже, по большей части, деревянные. Этакие терема, сложенные из толстенных бревен, украшенные резными наличниками. Здания, в которых располагались всяческие заведения, не сильно от них отличались. Тоже бревенчатые в 2-3 этажа. Разве что без огороженной территории. Централизованного уличного освещения почти не было. Но на воротах почти каждого дома горели свои фонари. Масляные или эмберитовые. Света было достаточно, чтобы ориентироваться, но в то же время можно было большую часть времени прятаться в тени. Ночка, как назло, выдалась холодная, грянули настоящие заморозки. Я очень пожалел, что не успел захватить какую-нибудь верхнюю одежду. Температура была точно минусовая. Лужицы на мостовой покрылись тонким и хрустким, как стекло, льдом, да и сами камни были скользкими от наледи. Я то и дело поскальзывался в своих домашних туфлях на тонкой подошве. Мерзнуть-то не мерз, но это только потому, что бежал, почти не останавливаясь. Пожар в доме князя было видно издалека. Здание полыхало, как огромный костер. С того конца улицы доносился шум, тревожный звон колокола, крики, что-то вроде сирены. Мне этот переполох, пожалуй, был только на руку. Пока все внимание соседей было обращено на пожар, я незамеченным преодолевал квартал за кварталом. До железной дороги добрался где-то через полчаса, но сразу соваться к ней не стал. Пошел вдоль путей, отыскивая удобное место. Железка шла прямо по городским кварталам, разветвляясь, словно кровеносная система. Демидов — город промышленный, и к тому же важный транспортный узел на пути между европейской частью России и Сибирью. Так что товарники и пассажирские поезда сновали здесь круглосуточно и с такой частотой, что меня это даже удивляло. Впрочем, железка здесь, похоже, главный транспорт для перевозки грузов. Автомобили я на улицах видел, но довольно примитивные, так что вряд ли прогресс здесь дошел до использования фур большегрузов. Авиация, судя по всему, тоже в зачаточном состоянии. Зато паровозы на пике своего развития. Одноколейка, до которой я добрался, через пару километров вливалась в широкую вену, состоящую из полудюжины путей, переплетающихся между собой стрелками. Обнаружилась, наконец, и маленькая железнодорожная станция, или даже, скорее, остановочная платформа. Пустой перрон, выходящий одной стороной на пути, а другой прямо на обочину улицы, и крохотная будка смотрителя, подсвеченная одиноким фонарем. Окошко будки не светилось. Смотритель или спал, или вообще не дежурил по ночам. Очередной поезд, пыхтя и утопая в клубах пара, проехал мимо платформы, не останавливаясь, но изрядно сбросив скорость. Вообще, в черте города паровозы ездили не быстро. При должной сноровке вполне можно догнать и запрыгнуть на подножку. Но конкретно этот состав был грузовой с открытыми вагонами. Спрятавшись за будкой, я решил немного переждать. Может, попадется что-нибудь более комфортабельное. Погода на улице не май месяц, хотя, кажется, в этих краях даже в мае не очень-то тепло. На стене будки обнаружилась табличка с надписью «Шартаж». Видно название самой станции. А также схема железнодорожных путей и расписание поездов, следующих мимо этой платформы. Сориентировавшись по ним, я понял, что нахожусь в восточной части города ближе к окраине. И поезда, идущие от центра дальше на восток, проходят как раз по этому пути. Так что можно смело ловить любой. Даже если он следует не до самого Томска, то все равно по пути. Как минимум до Тюмени доберусь. Пишут, что до нее всего 300 с небольшим верст. Заодно провел беглую инвентаризацию своих запасов. Убедился, что денег в портфеле из тайника князя не припрятано, ни ассигнаций, ни монет. Только старые документы и книги. Пожалуй, даже старинные, на пожелтевшей, растрескавшейся от времени бумаге. Наверняка представляют какую-то историческую ценность. Да и сам Аскольд над ними трясся, как Кощей над златом. Значит, стоит их приберечь. Помимо совсем уж старых бумаг, обнаружились и несколько свежих писем в конвертах. Читать их я пока не стал. Освещение было неподходящим, к тому же к рукописному тексту нужно было еще приноровиться. Лишь бегло просмотрел парочку и понял, что написаны они, похоже, самим Аскольдом. Одно адресовалось некоему Демьяну Велесову, второе – ректору Томского горного института. Кроме того, обнаружился большой конверт с какими-то важными официальными документами на гербовых бланках с печатями и витиеватыми подписями. Разглядел как следует револьвер князя. Красивый. Наградной, с богато украшенной серебром и самоцветами рукоятью. Слева вдоль ствола гравировка с дарственной надписью «Князю А.В. Василевскому от государя-императора А.П. Романова за верную службу во благо Отечества». Не слабо. Я с удовольствием покрутил револьвер в руках, пару раз вскинул, целясь в темноту. Солидная, мощная пушка. И в отличном состоянии. Жаль, ни патронов к ней, ни кобуры. К тому же не знаю, какие тут законы по поводу ношения оружия. Можно, конечно, продать. Стоит ствол явно немало. Вот только как это сделать, не вызывая подозрений? Явно ведь подумают, что краденый. Ломбард нужно отыскать, причем из таких, где не задают лишних вопросов. Впрочем, это на самый крайний случай. Избавляться от револьвера не хотелось. С ним даже незаряженным было как-то спокойнее. Похоже, в прошлой жизни я не расставался с оружием, и привычка эта въелась в саму натуру. Еще один штришок к портрету. Память не возвращалась, но каждое такое мелкое воспоминание или сделанный вывод – приносили мне странное удовлетворение. Я будто бы делал маленький, но важный шажок к большой цели. По большому-то счету, может, и не важно, кем я был в прошлой жизни. Аскольд был прав. Для всех в этом мире я Богдан Василевский. У меня его тело, его родословная, его судьба. Но загвоздка в том, что это надо мне самому понимать, кто я такой. Воспоминания о себе самом, о мире, в котором я жил раньше, это единственное, что осталось от меня прежнего. Терять это последнее жуть как не хотелось. Нож, который я забрал у упыря, тоже оказался необычным. Хищная, красивая, смертоносная штука. Явно ручная работа. С клинком из хорошей стали, надежным и плавным механизмом и серебряной инкрустацией на рукояти. Рельефный, искусно выполненный рисунок в виде оскалившейся волчьей головы. Похоже на какой-то герб. Да уж, попадешься полиции с таким клинком на кармане, не получится отбрехаться, что это невинный перочинный ножичек. Это тоже оружие, и не охотничье, не полицейское, не армейское. От выкидного стилета так и веет криминалом, причем не мелкой шушерой, дорогая вещица. Из всех вещей, которые я прихватил из дома князя, всего несколько годились на то, чтобы можно было попробовать сдать их в какой-нибудь ломбард, не вызывая особых подозрений. Серебряный бригет на цепочке. К сожалению, сломанный. Часы после нескольких поворотов головки затикали, но на циферблате не хватало минутной стрелки. И пара письменных принадлежностей. Бронзовая чернильница, нож для бумаг, несколько перьевых ручек на вид недешевых с блестящими рельефными узорами. Может, тоже серебро. Разглядывая нехитрые трофеи, я вдруг вспомнил о перстне, который носил Аскольд. Приметный, с крупным красным камнем. Скорее всего, рубин. Вот что нужно было захватывать, а не шерстить мелочевку по столам. Впрочем, мысль об этом тут же вызвала какую-то брезгливость. Стаскивать кольца с мертвеца, тем более с человека, приютившего тебя в своем доме и называвшего своим сыном. Ему-то, конечно, уже все равно, а вот мне нет. И это, похоже, вопрос принципиальный. Что ж, еще один факт в копилочку. Кем бы я ни был раньше, но вряд ли промышлял чем-то противозаконным или вообще сомнительным с моральной точки зрения. Отношение у меня к таким вещам бескомпромиссное, даже, пожалуй, болезненное. Прокуковал я на перроне довольно долго, успел изрядно замерзнуть и даже пожалеть о том, что не запрыгнул в первый же попавшийся поезд. Но примерно через полчаса мои ожидания были вознаграждены. К платформе подползал поезд с характерным для пассажирского строением вагонов. Ряд прямоугольных окон по обе стороны, двери в голове и в хвосте, железные подножки в виде коротких лесенок. Только тамбуры были не совсем привычного вида. На торце каждого вагона имелось что-то вроде узкого открытого балкона, ограниченного перилами по пояс. Между этими открытыми тамбурами поверх сцепок были проброшены короткие мостики, тоже с железными перилами по бокам. Останавливаться на пустом полустанке поезд не собирался, но это, наверное, даже к лучшему. Вряд ли тут с радостью примут безбилетного пассажира. Из кабины машиниста, высунувшись едва ли не по пояс, выглядывал помощник, так что я задержался в тени и пропустил первые несколько вагонов. Потом рванул по перрону, держась рядом с поездом, и, уравняв скорости, прыгнул, зацепившись за поручень. Забравшись обеими ногами на подножку, прижался к стене вагона, чтобы меня было не так заметно. Двери, естественно, были заперты, так что пробраться внутрь сходу не получилось. Повиснув на поручне на одной руке, второй я попытался дотянуться до перил хвостового тамбура. Эх, не достаю. Придется прыгать. Колеса стучали по стыкам рельсов все шустрее. Шпалы так и замелькали под ногами. Миновав платформу, машинист поддал пару. Уф, одно неверное движение и костей не соберешь. Но и вечно торчать на подножке тоже не будешь. Страшновато. Но страх при этом взбудоражил кровь, заставил сердце затрепетать в лихом азарте. К тому же тело-то молодое, крепкое, здоровое. Подвести не должно. Тут и прыгать-то метра полтора, не больше. Оттолкнувшись от подножки, я сиганул вдоль стенки вагона, зацепился обеими руками за перила тамбура и на пару коротких, но весьма неприятных мгновений повис, барахтаясь в поисках опоры. Наконец подтянулся и перемахнул через перила в тамбур. Почти тут же дверь в вагон распахнулась, я едва успел отпрянуть в сторону. «Ух, прошу пардону!» — чуть заплетающимся языком произнес вывалившийся из вагона усатый тип в расстегнутом плаще. «Вагон-ресторан ведь следующий?» Я пожал плечами, и он, фыркнув, отправился дальше по переходу, на ходу залихватски закидывая за спину конец длинного зеленого шарфа. А насчет ресторана хорошая мысль. Там спрятаться будет проще, чем просто шататься по вагонам. Выждав пару минут, я отправился вслед за усатым. Нет, следующий вагон оказался обычным, пассажирским. Слева узкий проход, справа что-то вроде открытых купе. Четыре полки, две внизу, две вверху, откидной столик посередине, под потолком полки для багажа. В целом что-то подобное я и ожидал увидеть. Разве что народу в вагоне кажется куда больше, чем предусмотрено мест. Многие спали, но сидя. Я не увидел ни одного, кто бы расположился на полке как следует, растянувшись в полный рост. Даже на верхних полках располагалось по 2-3 человека. Публика тут, судя по одежде, была небогатая. На меня мало кто обращал внимание, разве что провожали ленивым, любопытствующим взглядом. Я, не торопясь, прошел по коридору, разглядывая мимоходом пассажиров и ловя обрывки фраз. Самое главное, в вагоне было тепло, даже немного жарковато, так что быстро отогрелся. Заметив в стекле свое отражение, задержался немного и, достав платок, оттер несколько пятен сажи и засохшей крови с лица и шеи. Судя по отражению, выглядел я хоть и немного потрепанно, но прилично. Одежду мне Аскольд выдавал из своего старого гардероба, благо роста мы были почти одинакового. На момент побега я был одет в черные брюки без стрелок, черную жилетку и плотную льняную рубашку серого цвета в тонкую черную полоску. Брюки запылились на коленях и никак не желали очищаться. Похоже, это пепел, а не пыль. Чтобы скрыть бурые пятна на манжетах, пришлось подвернуть рукава рубашки до локтей. Но в целом вроде бы ничего подозрительного в глаза не бросается. Даже потертая кожаная сумка через плечо смотрится вполне органично. Добравшись до противоположного конца вагона, я немного задержался. Снова соваться на улицу не хотелось, только немного отогрелся. К тому же в тамбуре было не протолкнуться. Там столпилось несколько человек, дымящих папиросами. В самом вагоне тоже было изрядно накурено, спасали только приоткрытые окна. Я вдруг поймал взгляд одного из курильщиков, искоса наблюдающего за мной сквозь застекленное окошко в двери. Взгляд этот мне не понравился, как, впрочем, и сам тип. Носатый, угрюмый, одетый в потертую кожаную тужурку и картуз с надвинутым на самый лоб козырьком. Гопота она и в Африке. Гопота. Молодчики, стоявшие в тамбуре, явно относились к этой категории. Неопределенного возраста, чуть навеселе, с хриплыми голосами и совершенно дебильными смешками, сопровождавшими речь. Судя по долетавшим до меня обрывкам разговора, они радовались какой-то недавней добыче. На одном из них я разглядел приметный зеленый шарф, явно выбивающийся из гардероба. Четверо. И в тамбуре расположились не просто, чтобы подышать свежим воздухом. Местечко идеальное, особенно если один из следующих вагонов и правда вагон-ресторан. Тесновато, темновато и мимо не пройдешь. Удобно щупать выходящих из ресторана пассажиров, особенно тех, что изрядно приняли на грудь. Я вдруг поймал себя на том, что неосознанно сжимаю кулаки. Страха перед шпаной не было, но один вид этих типов взбудоражил какую-то странную глубинную ненависть. Снова отголоски старой жизни, которой я не помню? Толкнув двери тамбура, я выбрался наружу, придерживая портфель под мышкой. Попытался, не останавливаясь, миновать неприятных попутчиков, но это оказалось непросто. Стоило мне показаться снаружи, все четверо сгрудились у дверей, технично организовав давку на ровном месте. «Эй, молодой, ты чего борзый-то такой? Все ноги оттоптал». Один из гопников, как раз тот носатый, что пас меня через окошко, оказался вплотную ко мне, дохнув в лицо запахом сроду нечищенных зубов. Еще один, тоже что-то возмущенно выкрикивая, толкнул меня в плечо. Среагировал я рефлекторно, не задумываясь, а позже сам запоздало удивился этой реакции. Все эти тычки и шум были отвлекающими маневрами, а в это время ловкие легкие пальцы уже пробежались по мне, быстро прощупывая карманы брюк и жилетки. Тому, что слева, двинул локтем в рожу, отбрасывая от себя. А ладонь, шарящую по моим карманам, перехватил и заломил воришке руку за спину, впечатывая его щекой в стенку вагона. Тот попытался было дернуться, но только взвыл от боли.
«Ай, чего творишь, гнида? Отпусти, руку же сломаешь!»
«Сломаю», — кивнул я, надавив чуть сильнее и вызвав испуганный вопль. «Если дружки твои сейчас же морды свои не спрячут в вагоне». Развернувшись к остальным, рявкнул уже в голос, скорчив свирепую мину. «Ну? Ты на кого тявкаешь, фраер?» Попытался было накинуться на меня сбоку еще один в клетчатом пиджаке, но тут же нарвался на жесткий пинок под коленку. Тоже взвыл, запрыгал на одной ноге. Узкий тамбур давал мне некоторое преимущество. Я прижал главаря к стенке, справа и сзади от меня были перила. так что дружки его могли подобраться ко мне только с одной стороны, и не все разом. Впрочем, тот, кому я заехал локтем, пока вообще не горел желанием ввязываться в драку. Он был занят тем, что пытался остановить кровь, хлещущую из сломанного носа. Я надавил на главаря еще чуть сильнее.
«А, он мне сейчас, правда, руку выломает, подлюка!» Взвыл карманник, и в голосе его засквозили нотки искреннего ужаса.
«Быстро в вагон, я сказал», — процедил я. Незадачливые гопники, ковыляя, скрылись за дверью. Я для верности еще разок шваркнул оставшегося мордой об стенку и отпустил. Развернувшись, тот принялся растирать поврежденную руку, скалясь от боли и зыркая на меня со смесью злобы и страха.
«Ты чего беспределишь-то, молодой? Я ж и не щипал тебя. Вон, можешь проверить, не взял ничего. Так просто полюбопытствовал. Чего это у тебя такое интересное в правом кармане, а?»
«В правом?» Я сунул руку в карман и, чуть помедлив, достал стилет. Щелкнул выкидным лезвием прямо перед лицом карманника. Тот дернулся в ужасе, уставившись на острие. «Первое. Любопытство кошку сгубило, не слыхал?» Чуть дрожащим от злости голосом проговорил я. «И второе. К князю принято обращаться в ваше сиятельство. Или в той помойной яме, из которой ты вылез, даже таким простым вещам не учат?»
Слова мои произвели неожиданный эффект. Не думал, что карманник может испугаться еще сильнее, но тот побелел, как полотно, и сполз по стенке вагона.
Судя по донесшему до меня запаху, он в буквальном смысле обгадился. Брезгливо поморщившись, я развернулся и направился в следующий вагон. Позади меня хлопнула дверь. Дружки Носатого снова вывалились в тамбур, выкрикивая мне вслед какие-то угрозы, но главарь вдруг шикнул на них.
«Валим отсюда! Это Нев!»
Сталкиваясь друг с другом в узком проходе, гопота в ужасе бросилась бежать. Я чуть задержался, прислушиваясь к их быстро удаляющимся голосам.
«Да ну нахрен, настоящий? Говорю вам, здоровый бычара из благородных!»
«Это амба! Нефом закон не писан, башку свернет и поминай, как звали. А чего он тогда в экономии едет? Да кто ж его знает? Может, брешет? Ага, догони, проверь». Я немного постоял, успокаиваясь, на душе заметно полегчало. Заодно сделал еще одну пометку в свой воображаемый дневник наблюдений. Уделал я этих гавриков подозрительно ловко, не задумываясь. Как говорится, помнят руки-то. Похоже на результат целенаправленных тренировок. Или многолетней практики. И, скорее всего, моей собственной. Настоящий сын Аскольда, кажется, вырос в глухой деревне. И если и бил там кому-нибудь морды, то наверняка более незамысловатым способом. Одернув жилетку и пригладив волосы, я вошел в вагон. Обстановкой он разительно отличался от предыдущего. Это действительно был вагон-ресторан, разделенный ровно пополам решетчатой декоративной аркой. Та сторона, в которой я оказался, была продолжением эконом-класса. Простенькие деревянные сиденья, откидные столы чуть больше размером, чем в обычных купе. Публика примерно такая же, как в предыдущем вагоне, с той лишь разницей, что более шумное, поскольку многие изрядно навеселе. Зато дальняя половина выглядела будто обитой темным бархатом внутренности шкатулки для драгоценностей. Мягкие бархатные диваны, драпировка на стенах, белоснежные скатерти, хрусталь и фарфор на столах. Правда, вход в другую половину преграждал здоровенный детина в синей форме. Не то полицай, не то железнодорожник. Отыскать свободное место за столиками оказалось непросто. Пришлось пройти до самой середины вагона и потеснить изрядно поднабравшегося мужичка, так и норовящего заснуть лицом в тарелке с жареной картошкой. Запах съестного, даже столь непритязательного, отозвался неприятным урчанием в животе. Да уж, я бы и сам не отказался чего-нибудь перекусить. Вздохнув, я достал наугад книгу из портфеля и попробовал отвлечься чтением. Официантка, полноватая женщина средних лет, в засаленном фартуке и смешном, совершенно не идущем ей чепчике, недовольно зыркнула на меня мимоходом.
«Молодой человек, тут вам не читальный зал. Заказывать что-то будете?»
«Спасибо, я не голоден. С дядькой вон еду, решил присмотреть за ним. Он устал в дороге». Я кивнул на мужика. Тот в очередной раз всхрапнул, заваливаясь на бок, и я придержал его, заботливо поправляя ему сползший на лоб картуз.
«Ага, оно и видно, как устал. Вы бы его уже в купе отволокли», — вздохнула официантка.
«Не-не-не», — неожиданно ожив, запротестовал мой сосед. «Все нормально. Я еще чуть-чуть».
«Ладно, ладно, сиди уж. Уплочено же». Взглянув на меня, тетка чуть смягчилась. «Чего ж вы раньше-то за дяденькой не уследили? Набрался же, как дурак, на поминках».
Я виновато развел руками.
«Вам, может, хоть чайку принести?»
«Буду премного благодарен», — ответил я с таким искренним энтузиазмом, что официантка зарумянилась от удовольствия. Чай она принесла в бронзовом фигурном подстаканнике с кусочком лимона, крепкий, обжигающе горячий и такой сладкий, что я аж плечами передернул. Но после долгой ночной пробежки по холодку это было то, что надо. Вдобавок она еще и сладкий пирожок с повидлом присовокупила. Я немного разгреб тарелки с остатками еды, устроился поудобнее с книгой и, отхлебывая чай маленькими осторожными глотками, попытался продолжить чтение. Получалось не очень. Вокруг галдели, мимо то и дело сновали пассажиры, так и норовя задеть бедром. На контрасте с залом эконом-класса ресторан по ту сторону ширмы выглядел островком тишины и скуки. Столиков там было меньше, поскольку дальнюю часть вагона, похоже, занимала кухня. Именно оттуда выходили официанты с подносами в руках. Но и имеющиеся столы были по большей части свободны. Лишь в дальнем конце ужинала компания каких-то пузатых, бородатых мужиков, похожих на купцов. А ближе к нам, прямо напротив меня, со скучающим видом сидела дама лет 35. К слову, миловидная, насколько можно было разглядеть сквозь вуаль на шляпке. Первые пару раз я проехался по незнакомке взглядом, почти не задерживаясь, но потом заметил нечто, заставившее меня обратить на нее куда более пристальное внимание. Дрожащее полупрозрачное марево эдры, незаметное обычным людям. Незнакомка была одаренной.